Присутствующим всем тем, кто расположил свое сердце для того, чтобы пообщаться с Богом, пообщаться друг с другом. Наше внимание снова обращено к источнику Божьей благодати, к тому, который дал людям вечное Евангелие, которое заключается в Иисусе Христе. Мы с вами знакомимся с основанием этого Евангелия, и я думаю, что интересная картина пред нами с каждым разом более и более она представляется, раскрывается. Насколько действительно это Евангелие многогранно, насколько оно глубоко, насколько оно касается практически каждого аспекта жизни верующих людей. И сегодня мы коснемся еще одного вопроса, который явно укажет нам на то, что это Евангелие открывает нам еще одну очень важную деталь в том, как именно вот это Евангелие касается не только людей, но касается и творения. Мы будем говорить сегодня, продолжая знакомство с посланием к Римлянам, 8 глава. В прошлый раз наша тема была достаточно интересная. Что значит дети Божьи? Что значит дети Божьи? Мы касались с вами очень интересных вопросов и говорили о том, что дети Божьи становятся таковыми на основании усыновления. В этом тексте, который в прошлый раз был прочитан, касается Павел важных деталей, что происходит с душой человека и что происходит с телом человека, когда он приходит к Богу. При покаянии он получает дух, который связывает его напрямую с Богом, и через дух человека Дух Святой руководит человеком. Но мы говорили о том, что к Богу человек приходит с испорченной грехом душой и телом. И для того, чтобы личность усыновлена была, для того, чтобы она получила новый статус, Библия вводит это понятие адаптации духовной, усыновления, что касается души и тела. Говорили также о том, что дети Божьи, имеют особую привилегию. Они имеют особую привилегию, которая откроется в том, что Бог славу свою в них явит. Но к этой славе путь достаточно интересный. Говорили о том, что дети Божьи являются наследниками Богу и Христу, если они страдают так, как страдал Христос. Касались очень серьезных вопросов о том, что это тоже Евангелие. Вот так Бог представляет суть того, что значит дети Божьи. Я думаю, что прошлых рассуждений было достаточно, чтобы еще раз для самих себя сказать следующее. Являюсь ли я Божьим детем? Если моя жизнь не следует Христу, если в Евангелии, вернее, в христианстве есть выражение «подражание Христу», если моя жизнь не является подражанием Христу, я не могу называться Божьим детем. И это очень серьезно, друзья. Это больше даже, чем серьезно. Поэтому, если вас называют Божьими детьми, это еще не значит, что вы таковыми являетесь. Евангелие открывает реальную картину, что значит дети Божьи. Что значит, если мы являемся наследниками, дети Божьи являются наследниками, но к наследству путь не очень легкий. Мы наследники, сонаследники Христу, если только мы страдаем так, как Он страдал. Это наше рассуждение прошлое воскресенье. Также коснулись интересной детали. Это неприятное рассуждение, это понимаю, для, независимо от того, в какое время живет человек, в какой культуре, страдания всегда неприятны. Поэтому нам бы хотелось быть детьми Божьими без этой приставки. Хотелось бы. А зачем оно нужно? Мы без этого, есть много причин, почему мы страдаем еще за то, что мы дети Божьи, что мы должны страдать. Но поэтому неудивительно, что очень многих людей сегодня, точнее, очень многие люди избирают упрощенное Евангелие. Очень упрощенное. Слава Богу, Бог с нами, мы дети Божьи, мы спасены. И все, больше ни о чем не говорите. Не говорите ни о покаянии, не говорите ни о сокрушении, ни об искушениях. Ни о страданиях за Христа не говорите. Это упрощенное Евангелие, а по сути это ложное Евангелие. Потому неудивительно, что всякий раз, когда мы каждое служение, когда мы рассматриваем послание к Римлянам, мы больше убеждаемся в том, что Божье Евангелие, оказывается, с нашим Евангелием не совпадает. И уникальность вот этого подхода в изучении Писания следующая, что оно помогает нам открыть нашу несостоятельность. помогает нам увидеть нашу неправоту. Имею ли я дерзновение, имею ли я смелость, имею ли я право себя называть верующим человеком? Верующий человек – это Божье дитя. Это слова-синонимы. Мы говорили о том еще, это последняя мысль, которую в прошлый раз рассматривали, что страдания – это неприятная тема для верующих людей, но Павел утешает через Слово Божье, Павел обращается со следующими словами, что нельзя сравнивать эти страдания со славой, которую Бог даст. Это даже нелогично и неправильно сравнивать страдания. За что страдать? Господи, неужели ты нас без страданий не можешь раз и в небо туда, вот на огненной колеснице, как это ты сделал с Елией? Неужели ты не можешь нас туда привести? Может, поверьте, может. Такую огромную колесницу сейчас может опустить на эту землю, все верующие поместятся. Поверьте. И спокойно, без всякого топлива, без всяких взлета, разгона, поднимет туда всех. Без проблем это Бог может сделать. Но Он говорит верующим о том, что путь к Богу, путь в вечность, путь в славу Господню не очень легкий. И это одна из причин, которая заставляет многих людей искать другие церкви, искать другое общество, где не будут напоминать о посвящении Богу, о борьбе с грехом и так далее. В этом положении сегодня многие верующие находятся. Мы сегодня продолжаем рассуждение над следующими стихами. И если прошлая тема у нас была «Что значит дети Божьи?», сегодняшняя тема – «Ожидание детей Божьих». Ожидание детей Божьих. Мы читаем следующие стихи, 8 глава Римлянам, с 19 по 25. Послание к Римлянам, 8 глава, с 19 по 25. «Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось в суете не добровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне. И не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупление тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Павел в дальнейших стихах, вернее, в этих стихах, которые мы прочитали, ведет рассуждение далее и говорит, продолжая тему детей Божьих, но указывает на одну интересную деталь, что ожидает детей Божьих. Интересно здесь и как через вот то, с чем он соприкасается здесь на земле, он приходит к славе. Сегодня мы коснемся одного очень интересного вопроса, о котором, во-первых, очень мало Библия говорит, и о котором очень мало вообще проповедуется. Но только потому, что мы идем стих за стихом, у нас нет права, перед Богом нет права опустить эту мысль, мы ее коснемся. Первая часть, которую мы рассмотрим, все живое творение ожидает откровения славы верующих. Все живое творение ожидает откровение славы верующих. Стих 19. «Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Каждый из нас пришел из детства. Многие в детстве любили кошечек, собачек, попугайчиков. Я не знаю, что вам нравилось. И мы очень часто родители спрашивали, «Папа, а когда мы придем на небо, моя кошечка будет со мной?» Я понимаю, что мы, как родители, просто где-то иногда теряясь, а что ответить ребенку? Но хотелось, чтобы у ребенка его кошечка была там. Друзья, вопрос оставляем без ответа, но этого вопроса мы будем касаться. Рассуждения об этом вопросе мы будем сегодня касаться. Итак, все живое творение, именно об этом идет речь. О живом творении, которое стенает, которое ожидает этого откровения, о нем здесь идет речь. Надо отметить, что если кто-то наблюдает за тем, какие сегодня происходят выводы, как так называемые научные, меня удивляет одна интересная деталь, очень интересная. Я стараюсь наблюдать за тем, там одно открытие сделали, там другое открытие сделали. Но интересна, друзья, картина. Эти выводы делаются не на основании исследования ряд выводов, а на основании социологического вопроса. Вот ты покушал мороженое, болит голова? Нет, не болит. У тебя болит? Нет, не болит. Значит, если кто-то ест мороженое, голова не болит. Вот такие выводы делают. Немножко смешно, но это просматривается. Ну вот вы используете мобильный телефон. Скажите, вот, ага, вы сколько лет используете мобильный телефон? 10 лет, а у вас нет никаких раковых подозрений, подозрений на рак? Нет. Окей, значит, пользоваться мобильным телефоном не опасно. Я понимаю, что идет речь об отдельной категории вот этих выводов, которые делаются именно на основании опроса, социологического опроса. Друзья, я думаю, понимаете, о чем идет речь. Мы сегодня коснемся одного очень интересного момента, что люди избирают сам один из путей для того, чтобы сделать какое-то вроде бы научное открытие. Используют просто-напросто легкий путь расспрашивать людей. Но это не вывод научный, согласитесь. Это просто, ну, не хочу работать, ищу легкие пути. Я бы так это назвал. Ведь надо углубляться, углубляться не хочу, поэтому лучше я с микрофоном похожу, поспрашиваю, позаписываю, потом посижу, комбинацию сделаю, вот общая картина у меня вырисовывается. Писание открывает здесь одну очень интересную деталь. Многие выводы человека о человеке, о том, что в нем происходит, сводятся к анализу опросов самих людей. Мы опросили людей и сделали вывод. Надо отметить, что животный мир опросить нельзя. Если вы задавали ему тысячи вопросов, умоляли бы, ну ответь, пожалуйста. Ну, кроме иго-го, кукареку, вы ничего не услышите. Если вы сможете перевести, что это значит, извините за улыбку. Библия здесь прямо говорит о том, что все творение с надеждой ожидает откровение славы Божьей детей. И оно совокупно стенает. Интересно отметить, что представление верующего Божьего дитя о реальности происходящего в мире творения, то есть о том, что происходит среди животного мира, основано на Писании. Мы коснемся некоторых интересных деталей. Представление верующего о том, как животный мир реагирует на все происходящее, основано не на социологических опросах, а основано на знании Священного Писания. А знание Священного Писания, важно подчеркнуть, если социологические опросы всегда имеют погрешность и достаточно высокую степень погрешности, то Священное Писание погрешности не имеет. Мы исповедуем Священное Писание как непогрешимое на языке оригинала. Слово Божие непогрешимое. В нем нет противоречий. И мы его таковым исповедуем. Интересно, далее коснуться того, что живое творение реально ожидает явления Божьей славы в детях Божьих. Редко мы об этом говорим, редко мы об этом проповедуем. Но это часть Евангелия. Это часть Евангелия. Как животный мир реагирует на грехопадение человека. И как он ожидает. Это не основано на социологических опросах, будьте внимательны. Едва ли кто-то из современных ученых дерзнет провести вот это исследование среди всех видов животных. Как они реагируют на грехопадение. Наше понимание реакции животного мира на грехопадение, на стенание от греха человека основано не на социологических опросах, а основано на Священном Писании. Далее Павел говорит, мы знаем. Что значит знаем? Мы знаем. У нас есть серьезный источник информации. Мы об этом не догадываемся, мы это знаем. Вот откуда мы делаем этот вывод. Как животный мир реагирует на грехопадение человека. Это ожидание Животный мир ожидает явления Божьей славы в детях Божьих. Это ожидание по какой причине? По причине порабощения творения. Стих 20. Потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Достаточно глубокая и интересная мысль. Библия явно указывает на то, что происходит в животном мире по отношению, как оно реагирует на грехопадение человека и на власть человека над всей землей. Вот это один из единственных текстов Библии, который прямо говорит, что творение покорилось. Это важная, друзья, мысль. Оно покорилось суете недобровольно. Творение покорилось, важно подчеркнуть это, в русской Библии стоит слово «суета», значение это слово «бессмысленность», «пустота». Творение покорилось пустоте. Интересная глубокая мысль. Писание расценивает жизнь человека в грехе как бессмысленную жизнь, как жизнь суеты. Можно смело сказать, полного абсурда. Но возникает вопрос, каким образом творение покорилось? Что об этом Библия говорит? Творение покорилось бессмысленности, противоестественному. Творение покорилось противоестественному в отношении к человеку и во взаимоотношениях в животном мире. Обратимся к тексту Писания, немножко, который прояснит вот эту мысль. Бытие, 1 глава. «А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. Это было от начала. Абсолютно всему живому Бог определил один вид пищи. Какой? Трава. Когда творение покорилось человеку, об этом немножко позже скажем, то оно стало делать неестественное от начала. От начала Бог заложил это, что оно должно кушать траву. Но что произошло? Почему они стали друг друга кушать, как люди кушают? Друг друга, простите за улыбку. Это последствия греха. Бог не заложил от начала, чтобы одно животное истребляло другое животное. И Библия об этом прямо говорит. Почему произошло то, что животные стали истреблять друг друга? Почему? Библейский ответ один. Это последствия грехопадения в животном мире. Мы идем далее, очень интересные мысли. Вместо беззаботного в плане питания, вместо беззаботного в плане питания и мирного во взаимоотношениях с другими, идет речь о живом творении, оно, это творение, видя поведение согрешившего человека, вынуждено было адаптироваться к новым условиям. Видя, как Каин убивает Авеля, понятно, что не все животные это видели, но видя эту агрессию, я отвлекусь немножко, вы хорошо, если кто-то держит там собачий, кошечек, неважно, кто бы это ни был, какой вид животных у вас, но они очень хорошо, особенно собаки, понимают поведение хозяина, без слов. Они по-русски не говорят, по-английски тоже. Но они очень хорошо понимают поведение хозяина, не так ли? Вот об этом здесь идет речь. Видя, что человек неправильно ведет себя, видя агрессию, видя, как происходит противостояние друг с другом, животный мир покоряется этому. Возникает вопрос, а что, на каком это основании человек согрешил, а вдруг на них так это отражается? Покорилось указывает на противоестественное. Что это означает? Не создал Господь ни человека, чтобы он убивал, съедал и угрызал друг друга. И не создал животных для этой же самой цели. Бог подарил им, пожалуйста, вот трава, ее всегда хватает. Я побеспокоюсь, чтобы она каждый год была на земле. И животным не надо было ходить искать пищу, правда? Не надо было. Людям не надо было ходить искать пищу. До грехопадения не надо было этого делать. Возделывай сад, пожалуйста, вот плоды, я взращиваю их для тебя. Но в результате грехопадения Бог сказал человеку, каким образом ты теперь будешь питаться? Это было после греха. Каким образом? В поте лица твоего ты будешь трудиться. И это последствия греха. И вот это вот наказание, смотрите, что Бог сказал после этого Адаму. Очень важный текст. Когда он стал ему говорить о его последствиях за грехопадение, прозвучала страшная фраза. «Проклята земля за тебя». Это ты сделал. Но из-за тебя земля проклята. Почему вот это проклятие произошло? Мы чуть позже скажем в одной важной детали. Потому что Бог человека поставил управлять землей. Бог не меняет своих законов. От начала Он создал человека, чтобы он владел землей. Поэтому, если ты, владыка, испортился, если ты, царь, президент, испортился, то страна испортилась. Общество испортилось. Церковь испортилась, если пресвитер испортился. Это Божий закон. Если дал я тебе это во власть, и если ты неправильно этим управляешь, только потому, что внутренность твоя неправильна, это, безусловно, скажется и на обществе. Смотрите, что далее мы интересно на эту мысль, обратите внимание. Творение, оно покорилось. Важно подчеркнуть, что у нее не было выбора у творения. У творения не было выбора. Оно покорилось, потому что оно было во власти. Оно создано было подчиняться. Творение не имело выбора, оно должно было покориться человеку по Божьему определению. Опять книга Бытие, глава 1, о сотворенных людях идет речь. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Это было до грехопадения. Это то, что Бог от начала заложил. Весь животный мир дан в подчинение человеку. Поэтому, если человек согрешил, то все те, которые у него в подчинении, они несут отпечаток вот этого греха. Вот почему творение стенает. Как стенают люди, мучаются. Мы немножко позже скажем о некоторых интересных деталях. Как стенает сам человек, совокупно выражение, да, вместе стенает, страдает, мучится и живое творение. Покорение... Творение все покорилось, но покорилось в ожидании избавления. Вот эта мысль, которую сегодня биологи вполне могли бы назвать инстинктом. Как она может вот ожидать? Ну как собачка может ожидать? Скажите, пожалуйста, когда-то об этом думали? Ну как кошечка может ожидать? Библия очень прямо говорит о том, для чего не нужно проводить опыты экспериментальные. Это Божье Слово, которое прямо говорит, что те животные, которых никогда вполне возможно, вы не научите говорить на человеческом языке. Но у них есть степень интеллекта, который Бог заложил. И вот на вот этом уровне интеллекта, данного Богом, они ожидают. Они ожидают. Это достаточно интересная мысль. Творение ожидает. Ожидает искупления детей Божьих, покорение в ожидании избавления, 20-21 стихи, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего, потому что человек управляет землей, это было от начала, но она покорилась в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Избавление от рабства разрушения. В русской Библии, что она покорилась недобровольно, но освобождена будет от рабства тлению. Слово тление – это разрушение, деструкция. Творение ожидает того, что оно также будет избавлено от этой печати греха. Это достаточно интересная мысль, я понимаю, что она требует большего объяснения, мы пойдем далее, но эта мысль, надеюсь, что она останется в нашей памяти. Павел не так много этому уделяет внимания, но он коснулся этого, что творение тоже стенает, потому что оно находится в подчинении человека, но оно страдает, неся печать грехопадения человека, печать последствий, оно ожидает. Ожидает, когда дети Божьи будут иметь славу. Жизнь – это борьба и это выживание. Нередко можно слышать такие очень мудрые размышления. Что такое жизнь? Жизнь – это борьба. В начале жизни жизнь не представляла из себя борьбу. Бог создал человека, создал все животное и беспокоился о том, чтобы все творение имело достаток, имело питание, и заложил те законы, чтобы не уничтожать, не причинять боль один другому. Это было от начала. Злобность, агрессия, уничтожение друг друга, как среди людей, так и среди животного мира, это последствия греха человека. Это последствия греха человека. Наблюдение за происходящим в природе, когда выживает сильнейший, очень хорошо играет на руку теории эволюции. Одна очень интересная деталь – эволюция, происходящее рассматривает как постоянный ход истории. То есть, если одно животное истребляет другое, а выживает кто? Безусловно, сильнейший. В народе говорят, наглость – второе счастье. Выживает сильнейший, наблюдая за тем, как по сути... Вот интересный парадокс в этой теории. Просто внутреннее противоречие. Наблюдая за тем, как происходит уничтожение друг друга, как мораль человеческого общества опускается, теория эволюции предлагает очень хитрый выход. Утверждая, наблюдая, с одной стороны, закономерность, что выживает сильнейший, с другой стороны, закрывает глаза на упадение морали в обществе и утверждая, что мы прогрессируем. Это точно, что мы прогрессируем только в сторону греха, это точно. В сторону морального разложения все мы прогрессируем. Но интересна еще одна мысль. Наблюдая за тем, что происходит сегодня на Земле, делают вывод, теория эволюции права. Одно слабое звено, на которое сторонники эволюции не хотят обратить внимание, что так не было от начала. Эта теория оперирует тем, что произошло после грехопадения. А после грехопадения действительно пошло уничтожение один другого. Но от начала-то так не было. Поэтому в своей сути эта теория, утверждающая развитие, прогресс и так далее, она не права. Это ее слабое место. Она выступает полностью против Священного Писания. Потому что Священное Писание говорит, не было так от начала. Не создал Бог уничтожать друг друга. Это в результате грехопадения пошла вот эта вот борьба за выживание. Я думаю, это очень важный и серьезный момент. Кого это интересует, пожалуйста, думайте, размышляйте в этом направлении. Повторим, что то, зачем сегодня люди наблюдают, они наблюдают за происходящим. И свои наблюдения они излагают в какие-то, приводят к каким-то выводам. Но надо помнить одно, что так не было от начала. У вот этой агрессии, у вот этой борьбы в жизни было начало и будет конец. Но есть то, что находится вне времени. Это вечное. А вот этим вечным теория эволюции не обладает. Она не признает это вечным. Почему? Потому что вечное – это Бог. Вечное – это святость. Это Божья слава, это мир, это понимание, это добрые отношения, где даже близко нет желания укусить другого. Теория эволюции не рассматривает этот прогресс увеличения зла. насколько действительно злобными становятся и животные. Вы просто посмотрите, что происходит сегодня. В Москве бьют тревогу. Опасайтесь голубей, их масса там была. Какой-то непонятный там вирус, что с ними происходит, какая мутация с ними происходит, неизвестно. Кидаются на людей. Берегитесь, мы не отвечаем за последствия. Ну, понятное дело, птичка клюнула, кто будет отвечать за это? С ее же не спросишь, в суд на нее не подашь. Извините за улыбку. Ну, удивительно, что, друзья, происходит. Лет, наверное, 25-28 назад имел разговор с одним из лесников, человек, который занимается лесным хозяйством, лесными угодьями. Человек, который потомственный лесник, знает каждую травинку, он буквально готов был с ней разговаривать. Настолько есть такие люди, которые влюблены вот в природу. Он стал верующим человеком, и он свидетельствует, говорит, я удивляюсь, печально удивляюсь тому, что происходит сегодня в животном мире. Листья не так шелестят. Птички не так поют, как 20 лет назад. И начинает это рассказывать. Я понимаю, я далек от этого. Я люблю природу, деревья, цветы. Замечательно все, но я не понимаю природу. Но надо жить просто этой природой. Человек, который живет постоянно, говорит, что происходит? Происходит деградация. Это подтверждение Священного Писания, что действительно природа идет вниз. Практически ежегодно десятки, сотни видов животных и растений исчезают. Это трагедия, друзья. Это последствия греха человека. И на это верующие люди не могут закрыть глаза. Мы движемся с вами далее. Избавление детей Божьих производит избавление и творение. Выражение из Библии. Само творение освобождено будет от рабства в свободу славы детей Божьих. То есть вот это освобождение при прославлении детей Божьих. Безусловно, все это связано с приходом Иисуса Христа, со вторым Его пришествием. Творение страдает вместе с человеком. Творение страдает вместе с человеком. Стих 22. Ибо знаем. Мы не проводили анализов. Мы это знаем. Павел прямо говорит. Мы знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне. Страдает человек, страдает и творение. Выражение совокупно, вместе. Вместе с человеком страдает. Последствия греха сказываются на всем живом творении. Последствия греха сказываются на всем живом творении. Идет усугубление, ухудшение ситуации, агрессия, отмирание. Обратите внимание на всевозможные катастрофы, техногенные, которые вызваны неправильным отношением и неосторожным отношением человека к тому, что он использует. Сколько взрывов происходит, сколько трагедий происходит на земле. То, что происходит по вине человека, когда он попытался в своем большом уме реки развернуть в другую сторону. Думая, что он чего-то достигнет. Достиг он точно кое-чего, достиг ухудшения, это правда. Но никакого улучшения он не достигнет. Вот то, что заложил Бог. Когда человек вмешивается в заложенное Богом, он несет последствия. Он несет последствия. Страдание живого мира является библейским фактом. Мы не можем поговорить с животным миром, чтобы они нам ответили, а вы страдаете вместе с нами или нет? Мы говорим об этом, опираясь на Священное Писание, которое прямо говорит, мы знаем. Страдание животного мира является библейским фактом, мы знаем. Мы опираемся на библейское знание. Вторая мысль, верующие подвержены также последствиям грехопадения. Еще одна очень интересная мысль, очень интересная. Верующие люди подвержены также результатам грехопадения. Это также факт, о котором мы также знаем. Мы не проводим опросов, мы это знаем, опираясь на Священное Писание, стих 23. И не только она, речь идет о творении, и не только вот оно, творение, но и мы сами, не вы, мы сами. Творение стенает, и мы сами, сильная мысль, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем ожидая усыновления, искупления тела нашего. Верующие также проходят трудности, при том даже, что имеют проявление Духа. Начаток Духа – это первый плод. Вот когда человек получает рождение от Господа, Дух Божий начинает работать в нем. Мы, имея подтверждение того, что мы дети Божьи, другими словами, мы имеем это подтверждение, мы также страдаем. Мы также страдаем. Это очень важная мысль, которая, с которой сегодня верующие должны быть знакомы. Почему? Потому что сегодня очень много предлагается ложных Евангелий. Верующие не болеют, верующий не может быть бедным и так далее, и так далее. Друзья, ну Библия прямо говорит, мы, имея начаток Духа, мы, получившие рождение свыше, мы, получив запечатление от Духа, мы также страдаем. Ведь Павел говорит, мы страдаем. Явно видно, что в этом мы, он включает и самого себя, мы страдаем. Верующие также проходят эти трудности. Мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенанием. Стенаем. Стенание, не совсем, может быть, ясное слово, страдание, пожилым людям понятно выражение оханье. Одно из значений этого слова – страдание, мучение, оханье – это то, что, с чем соприкасаются верующие. Стенание верующих от соприкосновения с неприятным. Верующие от чего стенают? Это не ропот, друзья, не о ропоте идет речь. Но видя то, что происходит, происходит вот такая реакция верующих на происходящее. Когда смотрим на то, как ухудшается экология, вы очень хорошо понимаете, что это значит. Когда смотрим на техногенные катастрофы, когда человек вмешивается неразумно, пытаясь обогатиться, не думая ни о себе, не идет речь не о себе, а о себе-то думают, не думая о детях, не думая о будущем, не думая об экологии, думая о кармане, чтобы просто набить его деньгами, от этого происходит трагедия. И это верующие также видят, видят, как разрушается все. Безусловно, они не могут радоваться. Ой, как хорошо, что деревья больше листочки не пускают. Извините за улыбку. Но видя вот это вот разрушение, безусловно, никогда верующие не будут этому радоваться. Для них это показатель того, что мы идем вниз. Это подтверждение того, что Божий закон, последствия греха работает. Верующие, видя ухудшающуюся экологию, техногенные катастрофы, агрессивность, терроризм, убийства, войны – это то, что производит человек. Кто из нас этому радуется? Кто из нас хоть когда-то этому радовался? Едва ли. Поэтому вот об этом, друзья, здесь идет речь. Видя происходящее, видя последствия греха, верующие этому не радуются. Это болью отзывается в их сердцах. Болью отзывается, Господи, освободи нас от этого. Доколе, Господи? Вот то, что вполне нормально может вырываться из сердца верующих людей. Мы видим это не значит, что Бог забыл нас, что Бог забрал наше спасение. Нет, об этом не идет речь. Но мы живем в реальном мире. Христос говорит, молится Отцу, Господи, не прошу, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы в этом мире сохранил их от зла. Верующие также живут в этом обществе, живут на этой земле. Они также соприкасаются с последствиями греха. И эти последствия греха верующих могут тяготить. Это не значит, что подвергается сомнению их пребывание в Боге, но будьте внимательны. Видя происходящее, люди охают, люди стенают, люди переживают. Господи, что происходит? Господи, вмешайся, Господи, останови. Очень часто мы об этом можем много говорить, но Писание говорит о том, что действительно верующие, они так же стенают, как и само творение. Соприкосновение с последствиями греха будет до пришествия Христа. Для кого-то это утешение, для кого-то не является это утешением. То есть последствия греха все люди будут ощущать до пришествия Христа. Смотрите, стенаем, ожидая. Это процесс жизни. Стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Мы в прошлый раз говорили об искуплении, об усыновлении. В прошлый раз мы говорили об усыновлении, здесь опять речь идет об усыновлении. Если в прошлый раз мы говорили, говоря об этом важном действии, которое Бог совершил относительно верующих, что там Бог, идет речь об усыновлении души и тела. Здесь Павел уточняет одну важную деталь и указывает исключительно на тело. Усыновление тела. Мы говорили о том, что когда личность усыновляется, она получает права. Права усыновителя, право на наследство, право иметь, называться именем, допустим, владеть имуществом и так далее. Это мой папа. Он меня адаптировал, но это мой папа. Это значит, что я спокойно прихожу в дом, я знаю, где лежат ключи, я знаю, где лежат деньги, я знаю, где что находится. Я знаю, это мой дом, это мой дом, я это знаю. Об этом идет речь, то есть мы имеем это наследство. Но смотрите, если тело, оно подвержено, именно через тело получает человек, через генетическую наследственность получает последствия греха. Оно идет от Адама. И оно освободится от этого последствия только тогда, когда придет Христос. Вот тогда полное право тело получит от Господа, когда оно изменится. Вот почему Павел здесь говорит, вот это, если можно сказать, окончательное усыновление тела произойдет. Здесь не идет речь о душе. Вот это слово усыновление, искупление тела, это уточнение. То есть тело будет искуплено, и оно будет совершенно другим. Усыновление тела – это обретение нового положения. Усыновление тела – это обретение нового положения. Оно произойдет только при втором пришествии Христа. Павел пишет, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное, можно добавить, грехом, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его». Вот о каком усыновлении идет речь, о каком искуплении. Когда тело будет изменено, и это изменение произойдет Христос. И Павел ясно здесь говорит, когда это произойдет. Наше жительство на небесах. Мы оттуда ожидаем Христа, когда Он придет. Он усыновит тело наше, искупит. Усыновит, искупит – это слова здесь следует вместе рассматривать. Сила надежды спасения. Сила надежды спасения, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Спасение – это факт. Спасение – это факт, к которому верующий идет с надеждой. Мы спасены. Павел здесь прямо говорит. Но это выражение, которое очень многих заставляет думать. Об этом тексте много ведется рассуждений, дискуссий среди верующих. Мы спасены в надежде. Кто-то предполагает так, что мы спасены, но мы не совсем еще уверены, что мы спасены, поэтому мы надеемся. Павел прямо говорит, мы спасены, это точно. Из этого он исходит. Но здесь интересная мысль. Мы спасены в надежде. Спасение – это факт, к которому верующий идет с надеждой. Это уже факт. Это уже факт. Мы спасены, но к этому, к достижению этого сути спасения мы идем. Это факт, что мы спасены. Это важная библейская мысль. Надежда не основана на видении. Павел прямо говорит, что надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Спасение, которое мы имеем, мы его не видим. Это правда, друзья. Мы это спасение не видим, но мы его имеем. И вот к этому спасению мы идем. Каким образом? Идем надеждой. Идем надеждой. Вам, давайте скажем так, сообщили, вы, допустим, получаете гражданство в Америке. Вам пришло электронное сообщение, или вам позвонили. Поздравляем, вы гражданин Соединенных Штатов Америки. Придите, заберите ваш документ. Вам сообщили, что у вас документ есть, но в руках вы его не видите. И вы идете для того, чтобы получить этот документ. Вот этот параллельный пример, я думаю, поможет нам понять, о чем здесь идет речь. Документ есть уже. Но к этому документу мы идем надеждой. И давайте посмотрим на то, как Писание раскрывает, в чем суть этой надежды. чем суть этой надежды? Терпение в перенесении трудностей верующего покоится на надежде искупления тела. Но когда надеемся то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Очень интересная, друзья, мысль. Павел здесь, говоря о надежде, связывает эту надежду со словом терпение, что еще раз говорит о том, что достижение сути спасения тяжело дается верующим людям. Когда употребляется слово терпение? Когда нужно прилагать усилия, когда есть трудности, через которые нужно пройти. Не так ли? Мы говорим, потерпи немножко. О чем идет речь? Когда человеку тяжело, мы говорим, потерпи. Эта мысль здесь рассматривается. Мы спасены. Но к сути спасения, которого мы не видим, спасения мы не видим. Мы имеем, но мы не видим. Мы к этому, к сути спасения, идем надеждой. Мы как-то ранее рассматривали различия между словами «вера» и «надежда». Вера и надежда. Вера принимает факт за действительное, а надежда помогает идти к этому факту. Поэтому Павел здесь не говорит о вере. Верой мы приняли, что мы спасены. Но теперь для того, чтобы достичь объекта веры, нужно надеяться. Надежда – это то, что помогает нам каждый день двигаться, видя эту цель. И об этом Павел здесь говорит. Верующий не застрахован от трудностей, связанных с последствиями греха. Мы ранее говорили о катастрофах, об ухудшении экологической ситуации, о продуктах, которые достаточно сомнительные продукты, которые мы кушаем. Верующие подвержены этому. Они имеют то же самое физическое тело, что имеют другие люди. Но здесь Павел говорит о том, что мы, с одной стороны, не застрахованы от трудностей, которые связаны с последствиями греха. Это другая немножко, друзья, деталь. В прошлый раз мы говорили о страдании, как Христос страдал. Но к этим страданиям, как Христос страдал, добавляются еще и трудности, которые переносят все люди, как последствия греха. Но в этом вопросе, смотрите, Павел говорит, предлагает нам мысль, что верующий спокойно смотрит на эти трудности, потому что он знает. Это важно, друзья, когда человек реально понимает, ради чего ему надо все это переносить, ему легче это переносить, не так ли? У вас обнаружили раковую опухоль. Болезнь очень неприятная, понимаете, что фактически смертельная болезнь. Вам говорят, нужно срочно операция. Вы очень хорошо понимаете, что операция – это не мороженое скушать, не в ресторан сходить. Вы понимаете, что это серьезное, вам могут какие-то последствия, это восстановление будет, это боль будет, не так ли? Но вы идете на это. Почему? Потому что знаете. Мы, верующие люди, знают, что их ожидает прославление. И ожидая вот этого прославления, они спокойно смотрят на все эти трудности, которые переживают абсолютно все люди. Абсолютно все люди. Почему? Это помогает им терпение. Ради чего терпение? Ради того, чтобы получить прославление, искупление тела. Верующий ожидает явления славы не пассивно, а активно. Он не просто спасен, все буду ждать, пока Христос придет. Он ожидает спасения, достижение сути спасения, чтобы увидеть его, ожидает активно. Активность связана с личной надеждой искупления. Если я знаю, что я получу искупление тела моего, я иду. Я иду. Очень важная, друзья, мысль, очень важная надежда, но когда надеемся то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Верующий понимает, что его ожидает искупление, но искупление очень важно тело. Когда оно, тело получит искупление, оно не будет подвержено ни болезням, экология будет совершенно другая, все просто будет другое, там не будет греха. А следовательно, не будет и последствий греха. И верующий это знает. Божье дитя это знает. Ожидание детей Божьих, о чем мы сегодня говорим. Это искупление тела. когда мы не будем более подвержены тем проблемам, последствиям греха. Не зря Писание говорит, что Он, когда Господь придет, отрет всякую слезу с очей ваших. Там не будет чего? Ни горя, ни страданий, ни слез. Вот почему Божье дитя, встречая трудности, вместе с жителями нашего города, нашего штата, нашей страны, оно спокойно смотрит, оно тягает, с одной стороны стенает, то есть оно проходит вот это испытание, касается его также это испытание. Но он спокойно смотрит вперед. Почему? Там же ожидает искупление. Итак, это тоже составная часть Евангелия. Если мы говорим, что мы дети Божьи, первое, не забывайте, пожалуйста, что дети Божьи являются сонаследниками Христу, если только они вместе с Ним страдают. Вместе с этим дети Божьи, они также проходят трудности, соприкасаются, встречают лицом к лицу эти трудности, с которыми соприкасаются и все остальные люди. Но различие в том, что Божьи дети знают. Знают, что их ожидает избавление, знают, что их ожидает искупление, искупление тела. И ради вот этого достижения объекта спасения, сути спасения, быть во спасении, чтобы уже ничего меня не связывало, ничего не напоминало о грехе, верующие люди, Божьи дети, они спокойно смотрят на все происходящее. Пусть оно их тяготит, пусть иногда охать приходится. Но они спокойно смотрят вперед, понимая, что там этого не будет. Гарантия обретения Божьей славы помогает верующему. Гарантия обретения Божьей славы, Бог выступает гарантом. Он будет давать эту славу. Гарантия обретения Божьей славы помогает верующему, не видя объекта спасения, стойко. Слово терпеливо, стойко, выносливо. Стойко и выносливо ожидать избавления тела. Эта мысль хорошо развивается Павлом в другом послании. Хотя внешний наш человек и тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Никуда верующие люди не денутся. Как все стареют, стареют и верующие люди. Стареют, подвержены болезням, подвержены многим серьезным переживаниям, связанным со старостью. Они также тяжело передвигаются, как и все, это правда. Но различие Божьих детей, пожилых, в том, что голова, разум их на небесное нацелен. Они не возмущаются, не стонут, ах, это старость. И, друзья, это важно, они в старости плодовитые, они в старости сочные, они стареют. Но они знают, что все это все равно умрет. Когда-то прекратится дыхание, все это умрет. Но их ожидает прославление. И ради этого прославления они спокойно воспринимают старость. Это хороший урок для всех, в том числе и для молодых. Готовиться к старости, вы будете старыми людьми. Это точно. Думайте об этом. Как Бог сегодня готовит вас для того, чтобы правильно воспринимать вот те болезни, те трудности, с которыми вы соприкасаетесь. Библейская надежда помогает правильно понимать ухудшение состояния живого мира. Библейская надежда помогает правильно понимать ухудшение состояния животного мира. Позвольте задать вопрос, на чем покоится ваша надежда? Мы употребляем это выражение «надежда», на чем она покоится? Библейская надежда помогает спокойно переносить трудности, помогает. Почему? Потому что он знает, чего она надеется. Она этого не видит, но она идет к этому. Потому что она знает, гарантией того, что Божье дитя будет иметь славу, является Бог. И выше гаранта нам не надо. Бог является гарантом того, что мы получим эту вечную славу. Но надежда, если действительно верующий понимает, кто даст ему эту славу, какую славу он получит, отсюда мы и делаем вывод, что эта надежда действительно помогает верующим. Если у нас ропот, если у нас тяжелое восприятие, если мы просто потерялись и не знаем, насколько мы обозлились на всех и вся, друзья, это хорошее время для вас просто остановиться, пока Бог еще жизнь вашу продлевает. Надежда Божьих детей помогает им никогда не падать духом. ни при каких обстоятельствах. Если вы просто разочарованы, вы потерялись, друзья, у вас нет Божьей надежды. У вас нет Божьей надежды. Божья надежда помогает верующим. На что вы надеетесь, друзья? Когда вы испытываете трудности, вы испытываете болезни, когда вы испытываете огромные неудобства, связанные со старостью, на что ваша надежда? На что ваша надежда? Надежда Божьего человека на Господа, на эту славу, и эта надежда помогает ему терпеливо, спокойно все переносить. Нуждается ли ваша надежда в необходимости что-либо видеть для того, чтобы она подтвердилась, ваша надежда? Нужно ли вам что-то увидеть? Явно такое серьезное. Пусть мне ангел явится. Ваша надежда в чем-то нуждается, в каком-то видимом подтверждении? Писание прямо говорит, если надежда что-то видит, она уже перестает быть надеждой. Точно так же, как и вера. Если я увидел, я не верю, я вижу. Писание говорит здесь о надежде. Мы не видим, но мы надеемся. Господи, помоги мне, ответь на мою молитву. Смотрите, 11 глава послания к евреям. Очень ценное в данном случае. Один список героев веры, первый список, где имена даны, где показано, что они верили, и они получили то, во что они верили. А далее перечисляется другой список, где ни одного имени нет. Но второй список, из второго списка нет ни одного, который получил бы здесь на земле какое-то успокоение или ответ на свою молитву. Но они надеялись. Вот это важно. Пусть они не получили здесь ничего на земле, это важно. Живая надежда, библейская надежда, она спокойно воспринимает трудности, которые могут до конца жизни не разрешиться. Это серьезная, друзья, мысль. Библейская надежда помогает спокойно смотреть на трудности, с которыми мы уйдем с этой земли и не получим никакого ответа. Почему есть надежда? Это тяжело, друзья. Действительно, библейскую надежду могут иметь настоящие верующие. Библейскую надежду могут иметь только настоящие верующие, которые, не видя и ничего не ожидая, они верят и надеются. В одном из стихотворений христианских есть такие слова, когда идет речь о том, что матери молятся за своих детей. Матери, знайте, что молитвы ваши сильны творить и после смерти чудеса. Я знаю, я не догадываюсь, я не предполагаю, я знаю. Это у свидетельства имеет Божье дитя, что Бог прославит меня. И чего бы это ни стоило мне здесь, на этой земле, я не оставлю своей надежды. Почему? Потому что глупо современные страдания сравнивать с той вечной славой, о чем мы в прошлый раз говорили. Я буду сохранять свой взор на того, кто дал мне жизнь. Что помогает вам, верующие люди, что помогает вам иметь стойкость и выносливость в ожидании? Слово «терпение». Что помогает вам? Если это действительно объект вашей надежды, это ваше благословение. Но действительно библейская надежда помогает. Почему? Она основана на вечных ценностях. Как происходит ваша личная жизнь ожидания? Если вы имеете свидетельство, что вы Божьи дети, мы говорили о том, что Божье дитё, оно ожидает не пассивно, оно ожидает активно. Оно проходит трудности, оно спокойно идет к цели. Что или как проходит ваша жизнь ожидания? Это наши, друзья, вместе с вами размышления. Очень важная, очень серьезная тема. Думаю, что некоторые вопросы, они останутся, или мысли, они останутся в вашей памяти, вы будете об этом размышлять. Но тема сегодня для нас представлена. Ожидание Божьих детей. Вот то, что Бог открыл нам в Священном Писании, это безграничная слава, который даст Он Божьим детям, помогает нам, верующим людям, испытывая последствия греха в обществе, в стране, во взаимоотношениях среди людей, спокойно двигаться вперед. И это часть Евангелия, которая показывает нам действительно, насколько важно сегодня верующим на это обратить внимание. Наша надежда на вечную славу, которую Бог нам обязательно даст. И вот эта надежда мне помогает, ни на что не взирая, двигаться вперед. Пусть будет так и в нашей жизни, друзья. Слово прозвучало к нам. Оно касается нашего сердца, если действительно оно заставило вас сегодня волноваться, анализировать свое отношение к Богу. Видите, что, возможно, ваша надежда не совпадает с библейской надеждой. Возможно, что-то вас заставило волноваться. Друзья, есть хорошее время. Бог действительно любит человечество и дает эту возможность, чтобы можно было просто сказать: «Господи, прости меня за то, что мое Евангелие с Твоим Евангелием не совпадало, за то, что мое терпение оказывается просто отсутствием терпения, я считал, что я терпеливый. Помоги мне, Господи, действительно, видя те ценности, которые Ты открываешь Духом, а нам Бог открыл это. Помоги, вот то, что Ты открываешь нам, стремиться к этому. Помоги нам с терпением проходить нашу жизнь, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Аминь. Мы помолимся.